Всем привет, ДВ Новости Шоу в прямом эфире. 9:30 утра в Германии, 10:30 в Москве. В студии в Бонне я, Ольга Тихомирова, и со мной весь час Сергей Вакуленко, эксперт берлинского ЦЕРНа, центра Карнеги. Вот так вот, опять.
Доброе утро.
У нас тут просто времена такие, мировая торговая война, цена на нефть, которая наше все, пошла вниз, а в России нарастает передел собственности. И обсуждаем мы это сегодня с Сергеем. Во-первых. Во-вторых, с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, журналистом The Bell Петром Мироненко, главой Transparency International Россия в изгнании Ильей Шумановым и историческим журналистом и просветителем Владимиром Раевским. А еще берлинцев спросили, почему Трамп ввел пошлины против Европы и против Германии в частности, а против товаров из России не стал. Кстати, надо спросить наших зрителей, почему Трамп поднял пошлины почти по всему миру, а вот России нет?
Ответ ужасно прост, ответ единственный. 3 миллиарда долларов всего импорта между Шри-Ланкой и Иорданией.
Секундочку, секундочку. Я хочу, чтобы ответили наши зрители. И предлагаю им следующие варианты. Первое. Трамп считает Путина другом. Он так тоже говорил.
Тоже говорил.
Второе, чтобы не мешать переговорам. И такая версия была озвучена представителем Белого дома. Третий вариант. США ничего не покупают у России. Это вот за этот вариант выступает Сергей Вакуленко как эксперт. Но есть и четвертый вариант, который мне нравится. Просто эмоционально лучше. Просто забыли.
Могли.
Может быть, кстати, ровно по той же причине, что и просто нечего там, нечем торговать, ничего.
Ну, кстати, казалось бы, что если ничего не покупаешь у какой-то страны, так тогда надо на нее пошлины вводить там 146%. Все равно какая разница?
Но ввели пошлины уникальные, как мне кажется, а именно 104% уже пошлины в отношении Китая, и они действуют, как мы понимаем, с сегодняшнего дня. Так.
Да. И это очень интересная история.
Почему? Это, в принципе, уникальная цифра. Я не слышала о том, чтобы вот такие пошлины огромные, то есть в два раза увеличивающие цену товара вместе экспорта, чтобы они были введены.
Ну вот так вот, чтобы на страну в целом, я, пожалуй, тоже не припомню. И тут, если смотреть на структуру американского импорта из Китая, то тут, конечно, это все очень впечатляет. Это 460 миллиардов долларов. Угу. Это около 15% вообще американского импорта. Существенно. И это давно уже не пластмассовые игрушки и не там дешевые джинсы, а 30% этого электроника, 12% это там разнообразные электротовары, 10% это смартфоны. Вот была чудесная история о том, как пожарным образом Apple отправил 5 самолетов битком.
Контейнеры, да. Последние забитых, просто. Да. Вывозил со склада последнее Apple для того, чтобы успеть до введения пошлин.
Вот как с крыши посольства в Сайгоне в 75-м году вертолет улетал, да, известные кадры. Вот так вот последние айфоны улетали из Китая, пока не началось.
Но теперь началось.
Теперь началось.
И какие последствия? Вот. Первые прогнозы, условно говоря. Что ждать сейчас? Айфоны подорожают в два раза?
Ну, прямо сейчас айфоны, наверное, подорожать не должны. Apple, наверное, должен подумать вообще, что с этим делать, как и что. И потихоньку будет продавать существующие запасы, думая, что дальше делать с ценовой политикой. Какую часть этих пошлин передать на потребителя, какую вычесть из своей выручки, а сколько попросить китайских поставщиков что-то с этим сделать, или же предпринимать какие-то более долгосрочные меры. Потому что это очень интересная история. На айфоне, на котором написано, что сделан в Китае, формально добавленной стоимости по первому кругу китайской, ну, очень немного, это сборочное производство. Вроде бы там сборка — это там 3-5% стоимости
товара.
То есть
детали привозятся условно из США и там собираются?
Очень интересно. Детали корейских фирм, японских фирм, американских фирм и так далее. Там процессор TSMC тайваньский и там собираются. Но дальше выясняется, что если там экран, допустим, Samsung, память там Hynix или там SK там, и так далее, вот если внутрь заглянуть, то выяснится, что там тоже довольно много китайских товаров, комплектующих. И поскольку это все в Китае вводится, по идее, беспошлинно, без особенных проблем, то тут-то проблем быть не должно. Mm-hmm. Но вот то ли будут пытаться изменить как-то таможенную политику, а давайте мы будем брать пошлины вот не с заголовочной цены товара, собранного, допустим, в Китае.
А только на ту часть, которая да. была на сборке.
Допустим, да. Только на прибавленную стоимость. Ну, это жутко усложняет всю историю, потому что, опять же, вот последние там, 20-30 лет в мире происходило то, что называется смерть расстояния. Что производственные цепочки размещались по всему земному шару, где удобно. Вот не как
и где
там,
дешевле рабочая сила?
Где дешевле делать одно или другое. Да. Вот старый-старый примет Дэвида Рикардо по поводу того, где выгоднее делать сукно, а где выгоднее делать вино. Это вот такой хрестоматийный пример из 18 века, что давайте разместим там производство сукна в Британии, а производство портвейна в Португалии. А потом портвейн в шерстяном мешочке соберем вместе, там, не знаю, в Голландии, например.
Понятно.
Вот. И так, соответственно...
А теперь все меняется.
Да. И если вот была такая цепочка, где продукт переезжал там за, в процессе своего появления на свет там, через 5 стран, угу. вот на какую из них пошлину накладывать? Но а опять же, теперь... если он ездит в США да. и обратно, в США
это
и
теперь,
обратно.
Это теперь дивный новый мир от Трампа, который вносит коррективы, в том числе и в российскую действительность. Вот цена на нефть падает, в том числе на нефть марки Urals. Говорят, что стремится к 50. Тогда как бюджет России рассчитан из $70 за баррель. А значит, и ресурсов меньше. И давненько мы не следили за нефтяными ценами, хочу сказать.
Да, действительно, очень интересная история. Ну, надо сказать, когда бюджет записывал себе, когда Минфин записывал, что будет делать бюджет из $70 за баррель, уже тогда говорилось, что ну, это они агрессивно подошли к вопросу. Угу. И такие смелые посылки заложили. И на этот счет были мысли, что... Это они, может, и специально, чтобы потом в пожарной обстановке им будет проще бюджет срезать,
да, понятно.
Когда лоббистов не будет там времени и возможности, они будут огорошены и не смогут забежать куда-нибудь, чтобы защитить свои статьи расходов. На 70 они, может быть, и не закладывались, но на 50, наверное, тоже не закладывались. И 50 — это, конечно, сумма, при которой там, им придется задуматься, о многом. Другое дело, что когда мы сейчас говорим, что нефть стоит 50, мы на самом деле не знаем. Угу. Цена Urals...
Стоит ли 50 или нет?
Да. Цена Urals — это не та величина, которую можно измерить в режиме реального времени ежедневно. Это оценка все-таки. Это вычислимая цена, берется цена Брента, и из нее вычитается там какая-то прикидка дифференциала.
Понятно. Но тенденция падения нефтяных цен, в общем, все равно налицо. И на связи с нами сейчас бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, вы нас слышите?
А, слышу, прекрасно, и вижу. Здрасте.
Рады вас видеть с утра. Тут вот Центробанк России предупреждает, что нас ждет длительный период падения цен на нефть, как это было в 80-е и 90-е годы. Я даже зачитаю из прогноза Центробанка. После периода высоких цен на нефть в 74-85 годах, напоминает ЦБ, 18 лет низких цен. И вот аналитики Goldman Sachs тоже о том же говорят, что перестали работать два фактора, которые, в общем, удерживали цены от падения. Это низкая вероятность рецессии и стремление ОПЕК ограничивать добычу при $70 за Brent. Вы согласны вот с таким прогнозом, не очень утешительным, для российского бюджета в первую очередь?
Ну, если видите, аналитики смотрят на исторические циклы, значит, я не очень, так сказать, верю, что исторические циклы будут повторяться, но mm-hmm. то, что в ближайшее настоящее время цена на нефть падала, будет падать и падает, это так. Это и Goldman Sachs предсказывал, и все аналитики других компаний, и ведущие мировые экономисты. Поскольку это уже тенденция, и уже было сказано, что к концу года Brent будет 60, а видите, он уже сегодня. Только что я смотрел, сейчас Brent 61 доллар за баррель.
Да, это значит, это
что российская нефть уже 50. Она еще 3 дня назад была 53 в Владивостоке. Значит, сегодня она уже там, видимо, что 50. Поэтому действительно уже существенное недополучение доходов у российского бюджета уже налицо. Значит, если это будет продолжаться, то проблемы, как я уже, так сказать, говорю регулярно, значит, к концу года они будут нарастать. Не просто финансовые проблемы у Минфина. проблемы с государственными финансами, а там уже проблемы есть, видите, там уже в регионы там начинается прощение всех займов, которые регулярно даются регионам, там уже в регионах вообще беда с финансированием. Но не только госфинансы теперь, и будут проблемы в общеэкономические. Значит, поэтому ситуация в России не катастрофическая, но она плавно будет ухудшаться, если те санкции, которые уже 3 года действуют, будут продолжать действовать, и если по контролю за санкциями в отношении цен на нефть будет установлен четкий контроль, и тот теневой флот будет, так сказать, прижиматься и не давать ему возможности транспортировать нефть, то разрыв между ценой на Brent и на Urals будет увеличиваться в связи с ростом цен на логистику для российской стороны. Поэтому обещанные президентом Трампом меры по снижению цен на нефть, они начинают действовать. Но я не верю в то, что мировая цена будет падать дальше очень сильно, поскольку производители в Америке прежде всего не будут получать прибыль, а это означает, значит, что фондовый рынок и их акции на фондовом рынке будут падать, что, конечно, Уолл-стрит не будет позволять Трампу это делать. Поэтому сегодня идет борьба за объемы на рынке, и поэтому ОПЕК вместо того, чтобы удерживать цену высокую, значит, они борются за свою долю на рынке. Всегда это делала Саудовская Аравия, и сегодня они увеличивают объемы поставки для того, чтобы вытеснять более слабых конкурентов с рынка и фиксирует за собой квоту по объемам. Поэтому ситуация действительно развивается в предсказуемую сторону, но будет ли это исторический цикл на там, 18-15 лет, я не уверен. Я думаю, что это тема на 2-3 года в связи с тем, что начинается или опасность рецессии существует, и война тарифная Трампа, конечно, она подстегивает эту рецессию, возможность рецессии.
Михаил Михайлович, ну вот при вас, премьере, цена на нефть была намного ниже. Правда, и бюджет был другой, и доллары были другие, и войны не было. А какие вы видите возможности для правительства Путина, ну, условно говоря, выкручиваться в этой ситуации? Все-таки у них какой-то запас еще есть, резерв.
Ну, они выкручиваются. Я рекомендациям давать не буду, значит, а фиксирую то, что они делают. Видно, значит, там Минфин там крутится, вертится, да, и там есть и манипуляции с цифрами. Там откуда-то вдруг появились, сейчас я посмотрел на отчет по бюджету, откуда-то появились в марте, когда были, подпадали общие доходы по общему анализу, а у Минфина они выросли, доходы. В общем, какие-то есть вещи, значит. Но там, конечно, при падении цены... Совершенно правильно было сказано, что бюджет рассчитан, не предполагалось, а рассчитан, заложен и утвержден, значит, законом бюджет из предположения, по-моему, 69,5. В общем, считаем $70 за баррель. Действительно, нехватка ресурсов будет ощутимая. Если сейчас цена будет такая, как сейчас, то есть разрыв будет между 70 и 50 долларами за баррель для российской нефти, то, конечно, недополучение доходов будет существенным. Примерно для бюджета примерно 30 миллиардов долларов. На войну Путин тратит примерно 150 миллиардов долларов. Поэтому это существенно. Значит, а когда еще сейчас во время борьбы с инфляцией Центральный банк держит рубль, так сказать, укрепленным, скажем так, не 100 долларов, не 100 рублей за доллар, а там 85, то это еще... Да, это еще уменьшает доходы бюджета. Поэтому там идет конкуренция между разными ведомствами с разными задачами. У ЦБ есть задача снизить инфляцию, у Минфина задача получить больше доходов и профинансировать больше, так сказать, пожелания Путина по войне. Поэтому такой внутренний конфликт интересов, который всегда существовал, для этого существует премьер-министр, который по Конституции, ну сейчас уже Путин стал премьер-министром и президентом одновременно, которые должны урегулировать эти две вещи и приходить к консенсусу, какую политику правильно должно проводить все государственное управление. Акцент на борьбу с инфляцией или фиг с ней, извините за выражение, с инфляцией, значит, да, главное, чтобы доходы были. А там уже население все вытерпит, всю инфляцию, значит, и не то терпели, скажем так, да, затянут пояса и выживут. Поэтому сейчас как раз такой уровень решения и должны приниматься в ближайшее самое время в России.
Михаил Михайлович, вы говорите, что пошлины, ну, как бы, и все видят, что пошлины Трампа, которые против России вообще формально не введены, но они все равно ударяют и по российскому бюджету, и по российской экономике. Вот Трамп посоветовал американцам терпеть. У него был такой эмоциональный накануне пост в его соцсети. А что вы посоветуете россиянам? Тоже терпеть?
Россиянам я не буду советовать здесь у вас, значит, россиянам я советую другое, значит, приближать завершение войны. значит, всякими мерами, какими они могут. Значит, поэтому тот, кто в России находится, россияне, им сложно что-либо советовать. Они выживают. Выживают те, кто против войны, они просто выживают. Но поэтому надо выживать, значит, и готовиться к будущему. Значит, а тот, кто за рубежом может это делать, конечно, нужно помогать всей системе, значит, борьбы с агрессором. Именно, конечно, поскольку и ключ к началу изменений в России лежит в Украине сегодня. Украина должна оставить свою независимость и территориальную целостность. Поэтому это главный вопрос. И все другие изменения в России будут от этого зависеть. Не будет это изменение, победит Путин, будет ухудшение ситуации везде. Не только в России, будет ухудшение ситуации в мире везде.
Михаил Михайлович, мы еще хотим сегодня обсудить тему, начавшейся после начала войны, кампании по национализации, которая, очевидно, в последние месяцы сильно ускорилась в России. За чуть более чем месяц власти начали отбор аэропорта Домодедово, складов компании Raven Russia, доли в петербургском нефтяном терминале, забрали зерновую компанию «Родные поля». Это я перечисляю последние новости. Это все не полный список, это все продолжается. Следим также за судьбой активов Сергея Богданчикова, который в 2000-х помогал государству забирать активы ЮКОС, а теперь, похоже, его ожидает та же судьба. Что происходит с вашей точки зрения? Почему?
Ну, происходит, я бы сказал, что национализация – это фактически передел собственности, поскольку сегодня, скажем так, частные лица, которые формально владеют собственностью России, я сейчас прежде всего имею в виду крупные предприятия, де-факто они понимают, что они никакие не владельцы, они просто временно доверенные люди по управлению активами. Путин считает, что все, что находится в России, это все принадлежит или должно контролироваться им лично и его ближайшим окружением. Поэтому какая номинальная, за кем, собственно, записана номинально, за государством или каким-то лицом, формально все равно это за путинским государством. Поэтому, да, сегодня идет отбор собственности у тех людей, которые кажутся не очень послушны, или эта собственность должна регулироваться с точки зрения Путина и его окружения более лучшим образом. Потоки все финансовые под их контролем. Сейчас они, так сказать, углубляют это дело. Значит, поэтому этот процесс всегда был последние там, 15 там, лет, условно, может, даже 20. А сегодня просто в связи с войной, в связи с тем, что нужно логистические цепочки, чтобы были железно отстроены, и в том числе и тыловые вещи, значит, да, ну, так сказать, путинские шаги. Он и так уже перевел экономику на военные рельсы, а сейчас это укрепление, значит, что будем жить в этой ситуации. Поэтому совершенно мне очевидно, что никакому перемирию или прекращению войны Путин не стремится, значит, да. Он желает полной капитуляции Украины, и поэтому по-прежнему наращивает усилия для того, чтобы военная экономика функционировала должным образом и обеспечила тот уровень на Украину, который он оказывает сегодня. К большему пока он не готов, значит, ну, пока мы не видим, по крайней мере, сигналов, потому что больше это мобилизация. Но ситуация такая. Я уверен в том, что никаких соглашений с США и Украиной в ближайшее время об прекращении огня не будет. Путин отверг все эти предложения.
Но при этом, вот если вернуться к тому, кому все это достается, это же даже не Ковальчуки и не Ротенберг, да, это там Умар Кремлев, да, там или король Дихлофоса, который становится там крупнейшим пивоваром России. То есть совсем какие-то странные, непонятные персонажи. Не так, чтобы взявшись
ниоткуда. Которые получают контроль над этими отобранными активами.
Вот сейчас Силуанов говорит, что будет большая приватизация. Кто вот эти новые там семибанкирщины, которым все достанется? Там, кто победит на, там, не знаю, они залоговые аукционы будут производить, или как это будет проводиться, или все-таки что-нибудь новое придумают, не повторят. Вот кто будут вот эти новые бенефициары приватизации? Потому что Чемизов, например, это же все-таки государство, да, которое забирает Ростех. Вот. А вот появляются какие-то новые невозможные персонажи, которых никто не видел.
Ну, я не знаю этих персонажей, значит, поэтому не могу вам этот перечень лиц, значит, я, так сказать, вижу модель, и о ней говорю, что модель, значит, люди все равно будут временно контролирующие, или которые дали, поклялись контролировать финансовые потоки в том виде, как, или улучшить даже эти потоки, значит, и контролировать их в пользу, в в пользу режима. Я не говорю, что в карман режима, а на нужды режима. А нужды режима я только что вот сейчас пытался объяснить, значит, какие сегодняшнего дня. Это война.
То есть они не бизнесмены, они чиновники, правильно я понимаю?
Формально они могут быть бизнесмены, по факту это чиновники, конечно.
Зиц-председатели, держатели.
Да, именно.
А вот такой еще вопрос, безумный сценарий, но тем не менее, вот как захватывали людей, сажали их в тюрьму, чтобы обменять там на Красикова, на там убийц, да? Нет ли сценария, что сейчас специально набирают обменный фонд предприятий с тем, чтобы потом предложить их Америке, Трампу в качестве там платы за перемирие? И там, чтобы выдать Америке стейк, чтобы Америка и близкие к Трампу бизнесмены были такими стейкхолдерами в том, чтобы у России было все хорошо. Там и Кирилл Дмитриев, и послан, чтобы специально об этом и договориться.
Список составить.
Я думаю, что это разговор, конечно, не о том, чтобы это теперь отдать американцам, значит, это не так. Это для того, чтобы потом, я согласен с формулой такой, чтобы потом отдать другим, более близким людям. Это так. Это вполне не исключается, и они всегда закладываются на такие сценарии. Говоря об Америке и возможных каких-то проектах, конечно, это все тоже пока такие одни разговоры. Путин ничего не собирается дарить или давать американцам, значит, а всегда говорят о каких-то взаимовыгодных проектах. Поэтому Дмитриев поехал туда для того, чтобы, скажем так, усилить значит, интерес Трампа к российской экономике. Потому что Путин, как КГБшный специалист, с учетом еще во всех своего окружения КГБшного, значит, они поняли, что Трамп – это про сделки. Его не волнуют никакие геополитические процессы глобальные. Значит, его интересует, чтобы заработать сегодня и завтра. Значит. Поэтому они пытаются завлечь ему, создать такие морковки для того, чтобы он интерес больше проявлял не к завершению там, войны, значит, и не к давлению на Россию, а наоборот, поглаживанию, что Трамп вначале и делал. Поэтому они верят в то, что заманивая Трампа разными предложениями интересными, экономическими, они добьются того, что он будет давить на Украину для того, чтобы Украина приняла путинские условия или значительную часть этих условий, фактически капитуляция. Поэтому сегодняшняя, скажем, тактика переговоров и такая у них солями тактика, то есть сначала это чуть-чуть, видите, там они отвергли полное прекращение огня, а потом, значит, там частичное прекращение по энергетике, инфраструктуре, говорят, по инфраструктуре, говорят, не было ничего, значит, там бомбят, продолжают. Теперь по Черному морю выкатили целый ряд условий, значит, вот это вот такое. А Трамп молчит. Трамп не понимает, что ему делать. Уже прошло 10 или сколько-то, уже почти 2 недели с момента последнего отказа Путина по акватории Черного моря. Трамп решений никаких не принимает. Он только говорит, что мне не нравится, что Путин агрессивно бомбит. Не нравится. Ну и не нравится даже. Да он даже не осуждает, а просто ему не нравится.
Спасибо большое. Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, был с нами на связи. Спросили мы, кстати, у берлинцев тоже, что они думают по поводу введения американских пошлин на немецкие товары, но не введения на импорт в США из России.
Да, он же очень близок к Путину. Они вместе хотят добить лидера Украины, сломить его, я так думаю. Эти два больших идиота нашли друг друга. Это говорит о том, что Трамп действительно совершенно сумасшедший, и вы не знаете, чего он на самом деле добивается. Внезапно переворачивается весь миропорядок, а Россия и США вдруг начинают сотрудничать, а весь остальной мир остается не у дел. Это же безумие.
Я считаю, что это скорее связано с близостью администрации США к Путину. Я думаю, что они намеренно не хотят вредить России.
Думаю, он хочет оставить себе пространство для маневра, возможно, чтобы вести дальше переговоры по Украине.
Мы уже слышали, что Трамп и Путин, как бы это сказать, пытаются иметь хорошие связи, как часто об этом говорят, как уж к этому не относись. Но, конечно, ЕС — это другой размер по сравнению с Россией, в том числе и с точки зрения его экономической мощи, и с точки зрения количества потребителей с определенной покупательной способностью. Но ЕС его очень раздражает. Но, возможно, это хороший знак, что мы достаточно сильны и с нашими миллионами жителей и обладаем определенной покупательной способностью и противник, которого можно воспринимать всерьез.
Возможно, он не хочет дополнительно обострять отношения с Россией. Мне кажется, это говорит о том, что долгое время люди почему-то считали, что США — это наш партнер, а это не так. Я считаю, что люди на это недостаточно реагируют. Это говорит о его близости к России или Путину, что у него, как бы это в кавычках, «хорошие отношения». Я не знаю, действительно ли они хорошие, но я думаю, что такими их видит Трамп, и он не хочет ставить их под угрозу, и поэтому он не вводит никаких тарифов.
Они все в сговоре. Но в какой-то момент мы все проснемся, и тогда мы будем выглядеть глупо, если не будем хорошо подготовлены. Да, это немного наивно. Знаете, Путин умнее Трампа. Он всех нас держит в кулаке. Он лжет от начала и до конца. Он же агент спецслужб. Он разводит всех во всем.
А мнения наших зрителей разделились почти поровну, но все-таки лидирует ответ, почему Трамп ввел пошлины против почти всех, кроме России, потому что Трамп считает Путина своим другом. 34% так говорят, а еще по 30% считают, что нет торговли. Это ваша
спойлер,
версия.
Спойлер, я помешал.
И также, что не хотят мешать переговорам. Белый дом говорил как раз о том, что вот в период переговоров не хотят обострять отношения с Москвой. Впрочем, судя по отдельным комментариям Трампа, переговоры идут совсем не так, как ему бы хотелось. Санкции вот западные тоже оказались не так эффективны, как того хотелось бы. Вот выяснил Forbes на минувшей неделе, что только за последний год состояние российских миллиардеров выросло почти на 49 миллиардов долларов, а 14 из 20 самых состоятельных россиян находятся под санкциями со стороны США, ЕС и Великобритании. Но это им совершенно не мешает. Суммарный капитал российских миллиардеров 625,5 миллиардов долларов. Это почти треть ВВП России. И больше всех накоплений россиян в банках.
Ну, на это господин Дракон, кажется, велел сказать, посмотрим, надолго ли у них эти сбережения.
Это правда, потому что последний пример арестованного миллиардера Вадима Машковича, 55-е место в российском списке Forbes и состояние 2,2 миллиарда долларов. Как и уже упомянутая история Сергея Богданчикова.
И там был владелец Соликамского магниевого завода, тоже из Форбса выпавший. В общем, тут много интересного.
Про кейс Машковича довольно интересный. Спросим у журналиста издания The Bell Петра Мироненко. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, за что Машковича? Там сколько там политики, а сколько всего остального?
Вроде же вообще человек молчит, не высказывается, маленькая компания, меценат, школу хорошую открыл.
Я бы не сказал, что компания такая уж маленькая на самом деле, потому что все-таки «Русагра» — это один из крупнейших российских агрохолдингов, и Машкович — крупный предприниматель, по-моему, 50-какое-то место в списке 55-е. И да, 55-е, ну, это высоко. И его дело в этом смысле вообще выбивается немножко из вот этой большой волны национализации и передела собственности, которая mm-hmm. сейчас у нас происходит, да, потому что, в принципе, не так много людей задерживают. То есть активы-то отнимают в очень большом количестве, да, сколько там, 2,5 триллиона, Генпрокуратура отчиталась там, что она отняла. Но так, чтобы сажали, ну, такого крупного предпринимателя, это впервые за три mm-hmm. года войны. Хотя при национализации пишут там в делах, прокуратура пишет страшные совершенно вещи. Там вот когда, например, в суд подавали на национализацию Домодедово, там про каменщика писали просто такое, что ну, там человек подрывает обороноспособность страны, следуя враждебным планам, недружественных стран, значит, западных и так далее, да, но при этом никаких уголовок там нет. То есть отнять-то можно и без этого. Угу. Вот. То есть случай Машковича в этом смысле особняком стоит. Конкретно детальные подоплеки, мне кажется, сейчас не знает никто. Мы, когда выясняли и пытались выяснить, что там на самом деле произошло, источник, который мог быть знакомым с подоплекой, сказал такие два банальных слова «крыша протекла», там, что-то в этом духе, да, то есть, ну, какие-то покровители, значит, следовало из его слов, не смогли поддержать. Не знаю,
или решили не поддерживать.
Или наоборот, у кого-то, кто на него обижен, крыша оказалась покрепче. Там же вот про какое-то участие Володина в этом говорилось.
С одной стороны, конечно, да. Мы знаем, тут тот случай, когда мы знаем в результате, или, по крайней мере, по поводу какого конфликта Машкович оказался под арестом, это конфликт с таким предпринимателем по имени Владислав Буров, владельцем холдинга «Солнечные продукты». Это производитель майонеза, масла жировой, всякой продукции. И мы знаем, что Владислав Буров, это вообще официально известно от самого Володина, что это его бывший партнер, что у Володина официально до 2007 года была доля в холдинге «Солнечные продукты», он ее якобы продал там за 200 миллионов долларов. То есть это вполне официально известная история. Но конфликт с этим Буровым у Машковича был с 2019 года, наверное. Там конфликт очень простой. Буров продал Машковичу бизнес, и часть денег там была сначала, а часть денег потом. И в России это всегда, когда как бы, ты должен получить вторую часть уже после сделки, то, в принципе, это удача ее получить, да, потому что новый собственник приходит, видит, что там какой у тебя бизнес, и всегда находится какой-то повод, либо настоящий очень часто, либо какой-то надуманный, не платить просто вторую часть. И вот как бы сам Буров утверждает, что с ним это произошло. И, в принципе, Русагра и не спорит. Они говорят, что плохой бизнес такой продали, как бы, да, ну, нарушили обязательства. Вот. Но конфликту этому ему реально 5 лет. И известно, что этот Буров первое заявление в полицию, только уже на возбуждение уголовного дела, написал в 2023, по-моему, году. И оно лежало и лежало. А сейчас почему-то возбудилось. И
крыша протекла.
Ну, времена, получается, изменились, да? То есть раньше так нельзя было, а теперь, получается, можно... И вообще, вот какие сейчас настроения-то, да, у промышленников и предпринимателей? Все боятся, да, что, ну, тенденция уже, однако, и получается там и в той же агроотрасли, вот, Фосман был там благо, да, похоже, вообще постное масло опасное дело, опасный товар. А вот как все реагируют на аресты, национализацию? Вот вроде была только что встреча Путина с РСПП, и как-то они там это обсуждали.
Успокоил Владимир Владимирович.
Было два вопроса главных. Когда война закончится, да, и что будет с национализацией? Вот. Но на первый вопрос там как бы уже было понятно, по-моему, еще к моменту начала встречи, что ничего хорошего не будет. Но и там все Путин сказал, что ждать не надо и не стоит. В этом смысле. Хотя, когда только-только вот началась это, вот пришел Трамп, да, первый телефонный разговор, у многих представителей бизнеса, на самом деле, были довольно большие иллюзии, что сейчас все пойдет...
Большие надежды.
Санкции снимут, да, и возникнут какие-то бизнес-оппортюнити. Как бы, вот. Это было такое. Сейчас, мне кажется, уже прошло. Вот. Но по поводу национализации там никаких тоже хороших ответов не было, но там был просто чисто символический и очень четкий ответ, потому что был съезд РСПП, да, на котором все Путина спрашивали, он там что-то ритуально кивал головой, а толком ничего не сказал. А на следующий день была коллегия генпрокуратуры, на которой генпрокурор Краснов там отчитывался вот про эти национализированные триллионы. Это было вообще главной темой про то, как генпрокуратура отнимает у недобросовестных собственников активы. И особенно подчеркивалось, вот важная тенденция, на самом деле, последних месяцев. Передел-то, собственно, идет 3 года, но только в последние месяцы начали в этих делах очень активно появляться вот эти страшные формулировки, связанные с войной, там, да, с работой на недружественные государства. Был второй еще случай, про Каменщика я говорил уже. Есть еще компания «Главпродукт», это консерв производитель из Калининграда, там тушенка и так далее, которого тоже национализируют. Там владелец, он гражданин США и давным-давно уже не в России. Но про него тоже написали в деле, что, значит, он саботировал поставки продукции на фронт, на СВО.
Спасибо большое. Петр Мироненко, издание «The Bell» был у нас в эфире. Кстати, хотел спросить, Сергей, а как ты думаешь, вот на фоне вот этой торговой войны Трампа против всего мира, могут какие-то расстроенные иностранные компании, которых теперь уже, которым не так легко теперь попасть на американский рынок, дороже стоит, заинтересоваться рынком российским?
Для некоторых европейских компаний российский рынок был заметным. И его потеря, ну, была там, некоторая неприятность. Автомобилестроители, кстати, в частности, европейских, вот для них это было так. Но в целом Россия и Америка — это несравнимые величины. Это разница так, ну, во много раз. Даже не на десятки процентов, не разы, а во много раз. Собственно, весь подход Америки состоит ровно в том, что мы вводим эти санкции, потому что можем, и никуда вы, любезные товарищи экспортеры, не денетесь. Okay. Наш рынок настолько велик, что у вас нет роскоши и возможности им манкировать. Будете на этом рынке продавать на тех условиях, на которых мы скажем.
Продолжим же тему национализации, передела собственности. Новая газета Европы вместе с Transparency International «Россия в изгнании» следят за ходом национализации последних 3 военных лет. И они подсчитали, что по объемам активов эта национализация в разы масштабнее, чем, например, залоговые аукционы 90-х. Вот 2,5 триллиона рублей — это то, что сейчас и Петр Мироненко говорил у нас в эфире. 411 компаний. Выглядит впечатляюще.
Ну, по деньгам все-таки. Если сравнивать с 90-ми, тогда и российская экономика была сильно недооценена, и в натуральных показателях сильно меньше нынешней. Угу. Поэтому до тогдашних масштабов это все-таки не дошло.
Глава Transparency International «Россия в изгнании» Илья Шуманов у нас на связи. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, я больше не директор Transparency International в изгнании, но...
Глава. Я решила, что... Я назвала главой. Хорошо, простите. Как я понимаю, вот вы следите эти 3 года активно за тем, что происходит в России в связи с национализацией. И, как я понимаю, начинали с отбора предприятий у западных компаний. И это был такой ответ на санкции. А почему не остановились-то на этом?
То есть получается, что отдел создали, люди работают. Что же теперь, увольняться, если иностранцы кончились?
Но дело в том, что это палка о двух концах. То есть изъятие иностранных компаний, значит, это часто автоматически означает, значит, перелом, наверное, всей системы поставок в Россию, да, и невозможность в дальнейшем возобновить отношения с крупными мировыми игроками. И поэтому Кремль в этом контексте очень ограниченно и очень точечно изымает или передает под внешнее управление, так называется эта система, когда компания формально не изымается, но контроль над компанией переходит какому-то близкому Кремлю бизнесмену или группе бизнесменов, как, наверное, произошла история с Даноном, когда мы помним, что родственники Кадырова и татарстанские предприниматели получили контроль над предприятием, хотя формально оно не было изъято, а просто было им передано такое в хозяйственное ведение, назовем так. Вот. И в этом смысле Кремль сформировал такую интересную, такое лимбо, место, где накапливаются заинтересованные компании, которые хотят уйти с российского рынка. Это такая подкомиссия правительственная, в которой рассматриваются кейс-бай-кейс какие-то конкретные истории компаний, которые желают уйти с российского рынка. Фактически это накопитель, вот, и в этом накопителе сейчас там тысячи компаний застряли, и вот они в этом чистилище находятся и не могут выйти. Ждут они решения этой правительственной подкомиссии. Одновременно Кремль ждет завершения войны в Украине с тем, чтобы, возможно, часть этих компаний пересмотрели свои отношения и остались на российском рынке, потому что созданы такие условия. То есть такое место ожидания с обоих сторон, назовем так. Да? Что касается российских предпринимателей, то никуда они уйти не могут с российского рынка. Мы понимаем, что многие они являются заложниками, нет у них иностранных бизнесов. И в этом смысле Кремль пытается в том числе искать, как, собственно, Петр Мироненко сказал, слабые и уязвимые точки, и фактически занимается перераспределением таких активов в пользу лояльных или близких Кремлю или российским силовикам людей. Вот. Поэтому это, мне кажется, две взаимонеисключающих стратегии, то есть попытка давить на иностранный бизнес тем, чтобы он оставался в России, и попытка изъять активы у российского бизнеса, особенно тех предпринимателей, которые находятся за рубежом.
Илья, а есть ли примеры, когда собственникам удалось предотвратить вот этот процесс? Какие-то уникальные случаи? Можно как-то обезопасить свой актив?
Это два разных вопроса. Давайте начнем с тех, кому удалось отбиться.
Счастливчики!
Да, но я думаю, что это временные победы, такие тактические победы. Значит, действительно, у нас было пару кейсов, по-моему, господин Мазепин успел отбиться, вот, и когда речь шла об изъятии его активов, он смог договориться о мировом соглашении с Генеральной прокуратурой, и Генеральная прокуратура удовлетворена была тем, что было заключено мировое соглашение, и якобы бизнесмен и его структуры что-то пожертвовали в благотворительный фонд, связанный с Кремлем, и как бы это вот такое паритетное
соглашение. А какой это был актив? Напомните, пожалуйста, какой актив был?
Вот я помню, что это химические
Евросим, активы. Евросим, наверное, нет?
Сам Евросим, по-моему, не находился под, значит, под пристальным вниманием. Это были активы, которые получил, по-моему, Мазепин от Абызова, от нашего министра открытого правительства, который это было связано, по-моему, с значит, Metafax Chemical, по-моему, так актив назывался, да. Да. Значит, и были истории с цементными заводами, которые случайно Генеральная прокуратура закатала под свой каток. Это Heidelberg Цемент. Это крупная компания иностранная с немецкими владельцами. Вот. И, соответственно, Генеральная прокуратура отпустила из своих цепких клыков, да, вот этот актив по какой-то причине. Думаю, что это было связано с тем, что Владимир Путин готовился к, в 2023 году к большой встрече на международном, ну, собственно, Восточном форуме экономическом. И там ему это впервые вопрос задали. И, собственно, за несколько месяцев до этого актив Heidelberg Цемент выпустили, соответственно, из цепких, из пасти, да, Генеральной прокуратуры, и он остался у собственников. Есть еще один пример, когда, на мой взгляд, очень странный и невероятный, парадоксальный. Ивановский завод тяжелого машиностроения, который, собственно, уже фактически не функционировал. Его собственники как бы были там разрозненная группа физических лиц, но они в суде смогли доказать, что этот актив им должен принадлежать, и, собственно, они получили этот актив обратно, несмотря на то, что на этот актив претендовал Ростех, и при активной поддержке Федеральной службы безопасности они вот проводили эти суды и фактически уже начали управлять этим заводом, но вот суд постановил обратно. Это вот один из несколько кейсов, которые я вот привел в качестве примеров, когда получилось отбиться. Но если
чем из-за отбиться, это прям непросто, да. Слушай, а кому это все достается?
Это еще вопрос на миллион долларов, на миллиард.
На миллиард или на сто.
Да, потому что общее количество активов, которые изъяли, это примерно 28 миллиардов долларов. Мы снова газеты «Европа» посчитали. И исходя из этого, конечно же, да, суммы большие. Кому достается? Достается людям и структурам, которые непосредственно прямо аффилированы с государством. Как мы уже говорили про военно-промышленный комплекс и компании, встроенные или интегрированные в цепочку поставок для ВПК, это Ростех. Он главный бенефициар от этих поглощений, и мы видим такие предприятия по всей России. Есть компании, связанные с химической промышленностью и с производством алкоголя, например, Росхим или да, Росспиртпром, да, компании обе аффилированы с семьей Ротенбергов, и, соответственно, эти активы идут в ту сторону. Портовая инфраструктура, очень интересный, значит, такой комбо в виде портовой инфраструктуры и предприятий по добыче и по производству редкоземельных металлов. Эти активы достаются Росатому. Вот Росатом претендует на эти два сегмента. Очень такое интересное. Ну и будем смотреть на отдельные предприятия. Например, предприятия, связанные с сельским хозяйством. А таких активов становится все больше и больше, которые попадают под изъятие в этих таких пищевка и сельское хозяйство. Оператором, по крайней мере, временным контролирующим органом или оператором этих активов становится Россельхозбанк. Как мы знаем, эта структура недалекая с точки зрения аффилиации с господином Патрушевым-младшим, который является вице-премьером, который, собственно, долгое время возглавлял Россельхозбанк. И мы понимаем, что его уровень влияния до сих пор высок из-за непосредственно там, того, что члены его семьи по-прежнему в ближнем окружении Владимира Путина находятся. Это вот не полный перечень, наверное, ключевых игроков, которые есть. Есть игроки поменьше, типа Федеральные службы охраны, службы безопасности президента, господин Рубежный, да, который дает возможность своим, ну, скажем так, бизнес-партнерам получить контроль, например, над сегодня упоминавшимся в вашем эфире активом Рольф Сергея Петрова, например, да, вот, есть предприятия, конечно, поменьше, вот, которые, там, например, связаны с земельным или объектами недвижимости, земельным банком или объектами недвижимости, и таких активов тоже становится все больше и больше. Но думаю, что государству все-таки не удастся вот, каждый из этих активов, забрав, переупаковать, просто потому что не всем эти активы интересны, просто нет только денег на российском рынке свободных. То есть либо государственные банки забирают, либо государственные корпорации, но выручить за них реальный кэш пока сложно. И именно поэтому Антон Силуанов заявил о том, что готовится большая волна приватизации. То есть перепродать второй раз эти активы кому-то государство все-таки намерено. Особенно если эти активы находятся ну, не в приоритете, нет на них компании или физического лица, который положил на них глаз.
Но вот именно перепродать, желающих. А там, а не за копейку своим нужным людям.
Думаю, что оба варианта возможны, потому что часть проданных активов, которые переходят от государства, от Росимущества вот, в частную собственность, они продаются по какой-то номинальной стоимости, соответственно, это ниже рынка, оценка проводится, понятно, по согласованию с этим бизнесом, а часто эти активы невозможно нормально оценить, потому что, ну, например, стоимость десятков тысяч гектаров в Краснодарском крае, можно по-разному смотреть. Можно оценивать как сельскохозяйственный актив, а можно как потенциал, как земельный участок с потенциалом на девелоперские проекты. И мы понимаем, что это разная стоимость, она отличается иногда в тысячи раз. Да? Вот. И в этом смысле, конечно же, каждый из активов является уникальным, и надо его однозначно смотреть в индивидуальном таком порядке. Думаю, что с момента возвращения института права собственности или хотя бы какой-то видимой формы этого института в России пойдут иски о попытке возврата или компенсации. Тогда мы узнаем рыночную стоимость, тогда будет проведена реальная рыночная оценка этих объектов. Ну и собственники, я думаю, не захотят упускать такой шанс.
Спасибо большое, Илья Шуманов. Антикоррупционный эксперт, так представлю. Спасибо, Илья. Кстати, кого еще не вспомнили? Анатолий Чубайс.
О.
Это тоже из 90-х история. У него и у еще нескольких экс-менеджеров Роснано арестовали активы в России на сумму 5,6 миллиардов рублей. И арест связан с проектом Plastic Logic. Это был такой планшет для школ,
планшет
который
Чубайса,
еще
да,
даже
да.
Чубайс успел показать Путину. Прототип, видимо. Мы не знаем. Теперь мы не знаем, где этот планшет. Может быть, он с ним вместе уехал после начала полномасштабной войны России против Украины, потому что он покинул Россию практически сразу. Кстати, Путин недавно тоже намекал какое-то время назад о том, что могут быть уголовные дела против экс-главы Роснано. Помнишь, он говорил там, что...
Помню, да, что дыра
там какая-то.
Чубайс
удрал,
да.
А там дыра... И вот с конца прошлого года преследования Чубайса стали требовать отдельные депутаты Госдумы. Это, в принципе, тоже не новость. Они регулярно требуют преследовать Чубайса.
Ну, Чубайс во всем виноват.
Но тут вдруг началось с новой силой. Чубайс сам при этом продолжает руководить созданным им в Тель-Авиве Центром российских исследований. Он изучает исторический опыт российской трансформации.
Насколько я понимаю, вот история с Роснано такая, что туда зашел какой-то новый менеджмент, причем ростеховский, и это больше похоже на то, что не на Чубайса пытаются материал найти, а новый руководитель пытается выгрести всех скелетов из шкафов и сказать, вот это не мои скелеты, это их скелеты.
А я хочу все заново,
да,
с чистого листа.
Я хочу все заново. Вот, пожалуйста, не вешайте этих скелетов на меня, пункт первый. Пункт второй — показать, что он тут не просто так сидит, не просто так сюда зашел, что он рьяность проявляет, и за это тоже получить какие-то очки. Больше это похоже на это, чем что действительно Чубайсом пытаются заняться. Ну, то есть вот эти исследования чубайсовские и большое осознание опыта России там последние 30 лет — ну, крамола, наверное, такая небольшая. Ну,
да, вряд ли доклад. Кстати, недавно издание агентства опубликовало некоторые выдержки из этого доклада. Сказали, что уже вот 132 страницы опубликованы. И вот, например, про 2020 и 2022 годы, то есть накануне начала агрессии против, полномасштабной агрессии против Украины, вот этот период был назван «Новое государство. Конец постсоветского периода от России Горбачева-Ельцина», то есть Горбачев вместе с Ельциным, к России Путина. А с 2022 года, по мнению аналитиков, включенных в работу над докладом, начинается война как политический строй, потеря контроля над конфронтацией с Западом и попытка обновления элиты. Очень интересный взгляд.
Ну, насколько я понимаю, там над этим проектом работает не один Чубайс, у него исследовательский центр, и там много людей вовлечено, в том числе достаточно известно.
А мы обратимся сейчас к историческому журналисту. Владимир Раевский у нас в эфире. Володя, доброе утро. Слышишь ли ты нас?
Здравствуйте. Guten Morgen, да.
Рада тебя слышу. Видеть. У тебя лето.
Простите, меня не очень хорошо слышно и видно. Я на Ближнем Востоке. Здесь уровень шума чуть выше, чем в Германии обычно. Чуть-чуть выше.
У нас пока ничего. Пока справляемся с интернетом. Мы сегодня вспоминаем, что давно не говорили, например, о ценах на нефть, а теперь они вновь на первых полосах газет. Национализацию тоже вроде как-то подзабыли, а теперь тоже говорим о ней. Мы возвращаемся в прошлое. В прошлое. У тебя какие ассоциации?
Ну, мне кажется, что это как... Простите, если я что-то недопустимое сделаю в эфире немецкого канала. Это как сравнение с Гитлером. Вот говорят там этот Гитлер, тот Гитлер, пятый, десятый Гитлер. Но никто не Гитлер, да ведь? И наше время, его часто сравнивают и с довоенным, до Первой мировой войны, и межвоенным, и послевоенным, и с 19 веком. Но это не 19 век, и не 1913 год, и не 1933. Короче говоря, никаких сравнений доскональных быть не может, потому что мы живем как-то в своем времени, и оно ни на что не похоже. Но если говорить о каких-то ассоциациях, которые невольно рождаются из-за того, что у меня профессия довольно специфическая, она там примерно звучит как исторический журналист, поэтому я невольно многое из того, что меня окружает, по крайней мере, в русскоязычной действительности, многое меня наталкивает на ассоциации с послевоенным сталинским Советским Союзом, и поскольку я довольно активно интересуюсь культурой, то мне кажется, что подход к культуре, он очень созвучен вот тем самым печально известным 47-му, 48-му году и всем последующим мрачным годам вот этого сталинского послевоенного восьмилетия, когда было мало картин, мало снималось фильмов, потому что, опять же, с одной стороны, как бы что ни вышло, с другой стороны, все было под личным контролем главы государства. Когда были возможны только либо комедии, либо какие-то патриотические фильмы, и так далее. Короче говоря, много всяких ассоциаций, и в частности вот эта вот бзикнутость, просто абсолютная маниакальная ориентация на то, что называется классической постановкой. Mm-hmm. Мы не хотим там таких-то экспериментов, всяких-то и так далее. Нам не нужно, чтобы там, не знаю, переосмысливали какие-нибудь там оперные сюжеты 300-летней давности. Нам надо вот, чтобы была классическая постановка.
Никакого постмодернизма вашего.
Или еще хуже модернизма. Просто слова «классическая постановка» — это нонсенс. Этого не бывает. Там, сценическое искусство, экранное искусство может быть только современным. И когда там... Короче говоря, это вот это прямая генеалогия из какого-нибудь 48-го года, из Жданова, из постановления о журналах «Звезда Ленинград», из постановления про всяких там советских композиторов. В общем, мне кажется, что культурная генеалогия, она напрямую упирается в это страшное время.
А что дальше было? Вот там была Николаевская реакция, да? Было вот это вот ждановское чугунное время, но потом-то оттепель всегда наступала. Будет ли новое? Ждать ли сейчас?
Видите,
был застой брежневский, а потом был вот этот вот рассвет там культуры конца 80-х, 90-х.
Перелистнуть хочется страницу эту, хватит.
Да мне кажется, что вот вы здесь в невероятно важной и полезной работе, которую вы совершаете, вы постоянно анализируете, один вопрос, который нас больше всего занимает, да, когда кончится война и когда сменится режим, когда закончатся политические репрессии. Как ни ужасно, все-таки отечественная наша культура всегда была тесно взаимосвязана с политическими процессами. Поэтому это скорее вы мне скажите, когда это все кончится и когда... Потому что этот крен, он неминуемо и напрямую связан с тем, о чем вы говорите денно и ночно.
Володя, у тебя вышел документальный фильм как раз накануне, исторический, про театр «Современник», но и про эпоху, да, и как раз ты рассказываешь о вот этих проявлениях свободы в несвободной стране, которые все равно есть. Я хочу, на самом деле, сначала показать коротенький кусочек трейлера твоего фильма, а потом уже спросить.
Министерство культуры СССР не может мириться с порочной и ошибочной идейно-художественной линией театра «Современник».
Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов!
Но это в одной и той же стране. Показывали Пикассо и травили Пастернака.
Век, надо сказать, хороший.
Жали руку Кеннеди и вводили танки в Венгрию.
Этот век мне нравится.
Волчек пишет на клочке бумаги губной помадой. Погибаем! И засовывает под дверь Фурцевой.
Вы ни в коем случае не должны расходиться. Не должны потерять друг друга.
Вы будете театром нашего поколения.
Скоро это уже сейчас, и мы ставим ссылку в описании, уже стоит ссылка на весь фильм в описании к этому видео. Володя, но я хочу спросить, вот ты говоришь о ростках свободы в несвободной стране, которые во многом привели к демократизации последующей, которую мы видели и пережили уже в конце 80-х и в 90-е. Да, вот сейчас мы цитировали немножко доклад Чубайса про трансформацию России за 30 лет, и он пишет о том, что партия мира сейчас в российской элите, в нынешней, уже невозможна. А вообще элита, в том числе, как я понимаю, культурная, он же говорит не только о бизнесе и о политиках, она разделилась на громких и тихих. Громкие адаптировались к войне, а тихие просто ждут, когда все закончится. Я пытаюсь понять, где теперь искать, условно говоря, почву для вот этих ростков свободы. Есть ли она, осталась ли она?
То, что ты спрашиваешь, это, то, о чем ты спрашиваешь, это совершенно фундаментальный вопрос. Я не читал еще текст Анатолия Борисовича, и спасибо, опять же, что рассказали. Я, собственно, прочту, и я не сомневаюсь, что я почерпну там какие-то инсайты о сегодняшнем дне.
Ну, видимо, лучше окончательный вариант читать, когда он выйдет.
Мне кажется так. Вот смотрите, семеро основателей «Современника», ведь они получили этот шанс основать свой театр в качестве сначала маленькой студии при МХАТе, потом выросшей, и путем всяких чудесных совпадений и их энергии, хитрости, напора и так далее превратилась в самый популярный театр в стране этого времени. Ведь эти семеро человек выросли вот в том самом 48-49 году, в самое мрачное, самое жуткое, самое беспросветное и бессмысленное сталинское время. Ведь как в докторе Живаго написано, что стихи Юры, которые там его друзья сохранили, перечитывали, как не помню, короче, про эти послевоенные годы, что составляли единственное их содержание. Настолько бессодержательным было это время. И вот растут эти молодые семь людей. Они, когда, если им сказать там, в 51-м году, что, ребят, а что вы вот такие прикольные, молодые, может, вы свой театр создадите? Они у виска бы покрутили и вышли бы из комнаты, чтобы не присутствовать при таком разговоре. Для них сама эта идея могла быть нонсенсом. Но проходит буквально сколько? 3 года после смерти Сталина. И в феврале 56-го съезд, а в апреле 56-го они уже создают студию молодых актеров при МХАТе. И просто вот ты говоришь, где брать, а это все есть. И это все будет, правда. Правда, будет. Просто как только изменится этот политический фон. Я знаю, что у нас много родовых травм уже. У нас много психологических, жутких. В конце концов, эта война совершенно беспрецедентна. Вот ей точно никакого аналога в нашей истории нет. Я имею в виду война в Украине. Вот, и... Но это все прорастет, потому что, ну, так устроен человек, что он всегда будет стремиться к свободе. Я знаю, что эти слова прозвучат для многих дико. Как, в какой свободе? Там столько-то десятков процентов приняли это, поддержали то. Но живет это в человеке, ей-богу. И никогда не будет такого времени, что режим закончится, и все будут продолжать как бы, делать, снимать какую-то абсолютную ерунду, ахинею нести. Да прорастет это все сразу же, честное слово. Если после сталинского времени проросло, после Второй мировой войны, после репрессий, ну, прорастет, ей-богу. Ну, не может этого не быть.
Спасибо большое. Спасибо, Володя. Рада тебя видеть. И напоминаю, что фильм «Смотрите» в YouTube выложен уже. Ссылка в описании. Владимир Раевский, исторический журналист, был у нас в эфире. Спасибо, Сергей.
Спасибо,
Ольга. За прекрасную компанию и за эфир. И приходи к нам еще. Надеюсь, что уже, может быть, тема сменится, и мы будем говорить не только о Трампе и о последствиях его политики. Оставайтесь с нами ровно через неделю в это же время. 10:30 по Москве и 9:30 по Германии. Пока.
До встречи.